Знаете ли вы путь к славе? Это вопрос, который относится к молодежи, и это вопрос, который молодежь может задать вам и мне. Знаем ли мы путь к славе? Это простой вопрос, но в нем сокрыто очень много смысла. Вы знаете, если спросить, вспомните свое время, когда вы учились ездить на велосипеде или здесь в Америке на машине. Есть один период, когда нам объяснили, как на велосипеде ехать, и мы знаем. Ты знаешь, как ехать на велосипеде? Конечно, сесть, крутить педалями. Но это совершенно не то же самое, когда вы садитесь на этот велосипед и думаете, как же на нем ехать? На двух колесах, оно падает. И потом, когда вы пробуете ехать, и когда вы чувствуете, что на двух колесах можно ехать, и оказывается, вы умеете держать равновесие, вы получаете удовольствие от езды. Это то же самое, когда мы в Америке учимся ездить на машине, прошли курсы, получили лайсенс, а потом родители говорят, сынок, придержись, или дочь, придержись, ты еще не умеешь ездить. И сразу взрывается, как это не умею, у меня уже лайсенс есть. Проходит время, вы понимаете, родители были правы. Знать это не просто слышать. Не просто уметь способность пересказать, знать это, пережить на опыте, сказать, я знаю путь к славе, я знаю путь к реальной славе. Вот о чем сегодня вопрос. Первый проповедник нам напомнил о том, что сегодня многие страны празднуют праздник крещения Иисуса Христа. Очень важный праздник, и основная идея этого праздника заключается в том, что Христос пришел, чтобы креститься от Иоанна. Иоанн был удивлен, и он удерживал его. Он оказал уважение статусу Иисуса Христа. В то же самое время Иисус Христос остал теперь. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Братья и сестры, если мы переживаем не о том, кто победит в споре, чья возьмет, но если мы переживаем, что в каждом конкретном случае, в каждом конкретных обстоятельствах правда Божия совершалась в нашей жизни, это и есть достойная цель нашей жизни. Потому что Писание говорит, прежде всего, ищите Царство Божьего и правда Его. Все остальное, о чем вы переживаете, оно приложится к вам. Но нужно правильно расставить приоритеты. Правда Божья превыше всего в любом разговоре, в любых обстоятельствах, в любой ситуации. Во-первых, совершится ли правда Божья, если я скажу то, что я хочу сказать, если я сделаю то, что я собираюсь сделать, если я буду жить определенным образом, как я уже выработал привычку, будет ли правда Божья совершаться в моей жизни? И правда Божья совершается в том, когда мы умеем смиряться. Когда мы имеем победу над своим «я», когда мы оказываем должное уважение служению другого, когда мы действуем как один организм во имя Господа, когда мы взираем на славу Божью. Сегодняшняя тема, я хотел бы, как бы продолжение, оно подряд не написано, но оно логически, смысловая есть зависимость. Это 9 глава Марка, как продолжение предыдущей темы. 9 глава Марка с 1 стихом записано. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшие в силе. И по пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на высокую гору особо их одних и преобразился пред ними». Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явились с ними Илья и Моисей, и беседовал с Иисусом. Вопрос, который у нас возникает, первый вопрос. Иисус берет отдельно три ученика, Петра, Иакова и Иоанна. Остальных учеников он оставляет под горой, а этих он берет на гору. Вопрос, почему этих троих? А что же остальные? Скажите, братья и сестры, как вы думаете, что в это время думали ученики остальные? Они все 12, они займут места в царстве. Каждый из них думал, что будет по правую или по левую. Вдруг Христос берет трех учеников, особенно отделяет, отдельно идет с ними на гору. И они понимают, что он их отделил. Как вы думаете, что в это время думали ученики? Они думали то же самое, что мы бы с вами думали. Если бы нас было 12, и каждый из нас был из 12, мы подумали, а почему их, чем я хуже? А почему они? Вполне возможно, не написано. Но то, что проходило под горой, говорит о многом. Мы знаем, что когда они вернутся с этой горы преображения, там они встретят книжника, который спорит с учениками. И беспомощность учеников изгнать этого беса немого По какой-то причине они не смогли. И когда они спросили, Иисус сказал им: это произошло по неверию вашим. Вы понимаете, взял Иисус трех учеников с собой. Он выделил их по ему известным одному причинам. И никто не имеет права задавать вопросы, почему они, а не мы. Бог суверенный принял это решение. Бог видел судьбу и назначение этих троих. И он взял их с собой на гору, чтобы показать им славу свою. Но это не значит, что те, которые остались под горой, они оказались в бесчестии. У них было очень важное служение. Не теряясь, совершать служение во имя Господа. Не знаю, вполне возможно, эти вопросы, почему они, а не мы, вполне возможно, что вера их покачнулась. Наверное, мы не такие хорошие, как должны. А почему они? И у них не хватило силы выполнить свое служение. Хотя перед ними стояло служение не менее возвышенное, чем то, которое совершалось на горе. Все, что сделали ученики, отдельно эти три, они пошли посмотреть славу. Посмотреть и опозориться на этой горе. Все, что им предстояло, хотя со стороны, казалось бы. Почему они? Братья и сестры, всегда бывает так служение. У вас будет эта закономерность. Обратите внимание, в вашей жизни будет друзей, с которыми вы общаетесь непосредственно, будет 12. Ближайших друзей у вас будет где-то 3. Каждый раз это так будет. Так устроен человек. И так вы увидите, у каждого пастора будет определенный круг людей, которые непосредственно он общается, будут те ближе, которые дальше. Ну и у вас тоже будут ближе, будут дальше. Так все тело устроено. Мои пальцы намного дальше стоят от моих ног, но есть другие органы, которые ближе стоят. Так все тело связано в одно. И обратите внимание, в данном случае рассуждение, почему они, а не мы, это вопрос о чем? Это вопрос той темы, того разговора, беспокойства, которое было перед этим. Мы рассуждаем о преображении Иисуса Христа. И, как правило, мы празднуем 6 августа этот праздник преображения. И мы, как правило, говорим о значении этого праздника. Однако обратите внимание, что этот праздник произошел в контексте некоторой дискуссии, спора, которые ученики вели с Господом, когда они не могли видеть, когда они, наконец, исповедали Иисуса Мессии, и когда Петр пришел и сказал: «Господи, будь милостив к себе», и Господь сказал: «Отойди от меня, ты думаешь о том, что человечка не Божий». И дальше всех позвал и сказал: «Говорю всем вам, кто не отвергнет себя и кто не возьмет креста своего, не сможет за мной идти. Если хотите идти за мной, вы должны отвергнуть себя, взять крест свой и идти за мною. И потому что кто хочет сохранить душу свою, свое человеческое, плотское достоинство, тот потеряет душу свою. И кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сохранит ее». С точки зрения человеческой по-другому нельзя. Но Господь говорил с другой точки зрения. Он говорил с божественной точки зрения о том, что есть другой путь. Путь к славе. Но этот путь лежит через отвержение самого себя. Через крест за Христом к Голгофе. И это единственный путь, как человек может сохранить свое достоинство не просто по плоти, но достоинство Богом, данное ему во Христе. Поэтому этот вопрос о том, что только 3 пошло, остальные остались, он из той же категории, что человек, который не услышал, будет задавать вопрос: а почему они, а не я? Но у тебя есть не меньшее служение, совершай его во имя Господне. Я хотел бы обратить внимание, что дальше, когда мы смотрим на этот праздник, у меня, во всяком случае, возник другой вопрос. Мы исходим из того, что каждому человеку Бог определил свое служение, свои обстоятельства, свои видения, определенные слова, определенных людей. И в этих обстоятельствах мы должны оказаться верным. И все начинается с того, что мы готовы отвергнуть себя. Второй вопрос, который я хотел бы задать, когда мы читаем дальше это повествование, написано так, что когда Христос преобразился, явились им Илия и Моисей и беседовали с Иисусом. Явились им Илия и Моисей и беседовали с Иисусом. Вопрос у меня: кому явился Илия и Моисей и почему? Кому явился Моисей и Илия и почему он именно им явился. Смотрите на этот текст. «По пришествии дней шести берет троих, поднимая на высокую гору, преображается перед ними, и явились им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». Обратите внимание, как текст говорит, что Илия, Моисей и Илия явились кому? Ученикам. Наговорили с кем? С Иисусом. Они явились для учеников. Господь решил открыть эту занавес духовного мира, и чтобы Моисей и Илия, величайшие из пророков, представители закона и пророков, явились и их видели в славе, ученики. Но разговор они вели не с учениками, они вели разговор с Иисусом. Обратите внимание, что реакция какая. Написано, если мы читаем, написано так, что ученики испугались очень сильно. Они в страхе не знали, что делать. Это был настолько сильный страх, что в другого евангелиста написано, что они уснули от страха, от этого видения славы. Но тем не менее Иисус не реагирует, как для него это нечто новое. Для него это просто разговор с Моисеем и Ильей. С Моисеем и Ильей он просто разговаривает. Они беседуют, братья и сестры. Вы себе представляете, Моисей и Илья явился к вам в славе, и вы стали с ним просто беседуете. Ну, может быть, после какого-то пару сот раз мы привыкли к этому. Но то, что Иисус спокойно беседует, говорит от обычности того, что это было для Иисуса Христа. Это обычный разговор. Для него все были живы. Он жил, он существовал, он говорил совершенно в другом мире. Духовный мир, это был открытый мир для него. Не знаем, в какой форме, но для него Моисей и Илия были живы. Пророки были жили, святые были живы, ангели были жили, все было живое. И когда он говорил, не просто посмотрел на этот мир, ему было бы стыдно, что думают люди о нем. Он общался с небожителями, и они беседовали с ним о предстоящих событиях. И обратите внимание, Моисей и Илия рассуждают, беседуют с Иисусом о предстоящих событиях. И что интересно, они ему не говорят то, что Петр говорил, будь милостив к себе. Они его не отговаривают. Они понимают, что происходит. Они беседуют об исходе его в Иерусалиме. Они видят этот путь от начала до конца. И они видят славу, которая ему принадлежит. Это то, о чем говорили пророки. Они ожидают, что Иисус совершит свой путь и откроется слава Божья. Они не отговаривают к Иисусу. Они рассуждают о том, что Божие. Они уже живут в Божьем. Поэтому они не говорят эти глупые вещи. Будь милостив к себе. Обратите внимание, что Христос, для Него слова «отвергни себя и следуй за Мною на место Голгофы», для Него это не утопия. Для Него это не есть что-то, что Он до конца не понял. Для Него это не признак фанатизма. Он сознательно идет на это. И не потому, что Он решил просто себя уничтожить. Он живет другой реальностью. Он беседует с Моисеем и Ильей. Он знает, что духовный мир с ним. Духовный мир понимает. Понимает, что он делает, почему он делает. И только он один может это сделать. Это очень важно, говоря об отвержении себя. На то, что он согласен отвергнуть себя. Он говорит, я буду отвергнут. Поругается над мной. И поднимут на крест, распнут. Но в третий день воскреснут. Он видит эту славу и видит все небожители эту славу. Они рады, что Господь идет этим путем. И он не дрогнул. И он не дрогнул, не остановился. Он не был милостив к себе. Он не послушал. Для спасения Петра он Петра не послушал. У него советники другие. У него советники Моисей и Илия. Кстати, как вам кажется, что Петр в это время подумал? Я не знаю, но мысль могла мелькнуть. Ну пусть не тогда, когда ему было так страшно, чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Наверное, Петр подумал, а я-то советовать ему собрался. Он с Моисеем и Ильей беседует. У него есть советники другого уровня, другого стандарта. А я куда? От рыбацкой лодки и Господу Мессию советовать, да будь милостив к себе. наверное, был момент стыда у Петра, когда он позволил себе так с Господом разговаривать. Но что важно, что Господь, наверное, просто улыбнулся по-доброму, не отвернулся от Петра. Он продолжал открывать ему славу с тем, что пришло время. Когда Петр, когда утвердишься, обрати братьев твоих. Он терпеливо шел, и вот это преображение, это была та точка в развитии этих трех учеников, которые Господь предназначил особое служение, особые откровения им были предназначены, и им особенным образом истинный образ открывался тем, чтобы в свое время они утвердили своих братьев. Знаете, чуть позже, когда пройдет время, Петр напишет в своем послании: «Ибо мы возвещаем вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенными баснями последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелейной славы пронесся к Нему такой голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, и этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». Петр позже свидетельствует, что на этой горе, когда он поднялся на эту гору, это был тот момент, когда он принял славу от отца своего. Он еще на пути, он еще унижен, его еще осмеют, его еще будут терзать, его еще распнут, но он уже принял от отца славу. И он идет на крест не потому, что он до конца не понимает. Он видит славу Божью. Он принял ее в присутствии величайших представителей Моисея и Илии. Он принял, когда стояли вокруг небожители. Он принял эту славу, находясь в униженной человеческой плоти. И ученики это видели. Они удостоились быть свидетелями, когда Иисус принимал эту славу. И Петр говорит: мы это видели. И мы свидетельствуем. И позже Павел скажет: мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Свое слово о том, что нужно отвергнуть себя и взять крест свой, и это единственный путь к славе, Христос подтверждает откровением своего преображения. И написано, Павел скажет, ученики позже скажут, что наше преображение происходит, когда мы взираем в зеркало, на славу Божию, как в зеркало. Когда мы смотрим открытым лицом на славу Божию, как в зеркало. Братья и сестры, вы когда-нибудь думали об этом тексте? Вы когда смотрите в зеркало, что видите? Что вы видите, когда в зеркало смотрите? Себя. Вот это тот предмет нашего поклонения, который заложен в нашу плоть. Мы о себе переживаем, как мы выглядим, что о нас думают. Мы себя видим в зеркале. Но ученики, которые прошли через этот опыт, говорят, что мы преображаемся, когда смотрим на славу Божью, как в зеркало. Наше зеркало – это не то зеркало, которое смотрим, потому что наше зеркало нас показывает. Зеркало, которое преображает, это слава Божья. И если мы смотрим на правильное зеркало, то мы преображаемся от славы к славе, как от Господня Духа. Для учеников это было особое откровение. Потом, позже, это зеркало начнет на них действовать. Но сейчас для Петра, который пытался остановить Иисуса, чтобы он не шел крестным путем, ему Господь показал это зеркало. Сказал: посмотри, Петр, славу твоего Господа. Это слава, которая в нем принадлежит тебе. Это зеркало твоего будущего. Остановись, не пытайся сохранить самого себя. Потому что какой ты есть, ты Царство Божьего не наследуешь. Твоя слава в Иисусе. Смотри на Него, и ты будешь преображаться. Братья и сестры, вы знаете, пока мы друг на друга смотрим, когда мы смотрим на самих себя, когда мы переживаем о своем «я», о своем удобстве, о своей чести, о все то, что составляет основу человеческой жизни, никакого преображения не происходит. И если в нашем служении Господу наше «я» играет значительную роль, не происходит преображение, неважно, какую жертву мы идем. Если мы не идем на жертву ради славы Божьей, если мы не в то зеркало смотрим, нам трудно отвергнуть себя.
Нам трудно переступить себя. Наше «я» будет реагировать обязательным образом. Преображение происходит, когда мы всерьез воспринимаем слова Христа: «Отвергни себя, возьми крест, согласись, чего ты достоин, и смотри на славу Божью, как на зеркало, в котором показано твое будущее».
Знаете, читая эту историю, если дальше, я хочу обратить внимание, есть третий вопрос, который я хотел бы предложить вам сегодня. Написано, что «И явились им Илия и Моисей». При всем Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Интересное продолжение истории. И третий наш вопрос. Как вы думаете, почему Петр, несмотря на эти необычные обстоятельства явления славы Божьей, продолжает подсказывать Иисусу? Как вы думаете, почему Петр все же продолжает подсказывать Иисусу? При всем Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Вот Петр прежде других говорит. Ему каждый раз попадает. Он каждый раз попадает. Каждый раз, когда он публично что-то говорит, большая часть, он глубоко-глубоко попадает, его помнит на все века. Тем не менее, Господь видел в нем потенциал, эту искренность. Пройдет время, Петр изменится, и он будет по делу говорить. Но сейчас обратите внимание. Он находится на вершине горы. Моисей и Илия разговаривают с Иисусом. Слава Божия осенила их. Скажите, братья и сестры, вы бы были на той горе, что бы вы спросили? Ну, что бы вы сказали? Ничего, верно? Это самое умное, когда нас зовут какую-то уважаемую компанию, первое, если вы чувствуете, что правильно поступит, первое правило – ничего не говорите. Спасибо, спасибо, да, хорошо, thank you. Не влезайте. Не спешите. Есть люди, у которых есть врожденное желание. Чем выше компания, тем быстрее они хотят что-то сказать, чтобы увидели, что они тоже умные. Есть такое в нашей природе. Это наше человеческое. Что если уж меня позвали сюда, значит, от меня ожидается, что я что-то умное скажу. Это наша природа, это наше «я». Если мне оказали честь, ну почему бы еще немножко не поднять эту планку. Меня позвали, мало того, что меня позвали, да еще что-то умное сказал. Это наше «я», которое требует пьедестала. И я не хочу сказать, что у кого-то из вас это проблема, я хочу, чтобы у нас всех этих проблем. У меня такая же проблема, как и у вас. Разница между всеми нами, мы на разном пути развития. Кому-то удалось больше согнуть это «я», а кому-то меньше, а у кого-то оно царствует. И, естественно, мы язык без костей, мы можем благочестивыми словами прикрыть истину, причину нашего поведения, наших слов, и говорить: дело не в моем «я» переживаю за правду Божию, за Евангелие. Но на самом деле проблема очень простая. Такая же, как была у Петра и у всех учеников. И то, что он сказал от имени учеников. Если бы они открыли рот в этот момент, они бы сказали ничего умнее. Они бы сказали такого же уровня цитату. Он говорит: «Господи», к Иисусу обращается. Мне нравится эта ситуация. Петр, конечно, если бы не Петр, мы много бы не знали. Мы сказали, что они какие-то супергерои. Но Петр так похож на нас. Он говорит: «Господи, у меня есть идея. Давай три кущи построим». Ну, скажите, ну что он умного сказал? Три кущи построим. Что такое кущи? Вы знаете, что такое кущи? Это палатка из веток. С веток зеленых поставили, это был праздник кущи у евреев, и они должны были раз в году выходить, кажется, на целую неделю и жить в этих шалашах. И ветки эти обсыхали, и это напоминало их, что мы не странники, пришельцы. И он увидел Моисея, Илью и Иисуса вместе беседующим. И другого евангелиста написано: когда они уходили, когда Моисей и Илья уходил, Петру пришла идея: давай построим три кущи. Ну, кущи, как три кущи? Из веток? Временное жилище для вечной славы Божьей? Ну что умного здесь? Но тем не менее он это сказал. И почему он это сказал, братья и сестры? Явно на фоне разговора, который вели Моисей, Илья и Христос о предстоящих событиях, это выглядело так мелко, так ничтожно, так неуместно.
Но почему он это сказал? Там написано, Петр говорит, хорошо нам здесь быть. Обратите внимание, хорошо нам здесь, Господи. Они уходят, но нам уже стало хорошо. Они уйдут, нам не будет хорошо. Должно быть нам хорошо. Понимаете, что они говорят? Когда мы предлагаем подобные идеи Господу, если мы вот это и это сделаем, нам же будет неуютно. А что же мы? А как мы будем себя чувствовать? Вы представьте себе целую палитру этих вопросов, в которых мы говорим, что если мы сделаем вот это или это, нам будет неуютно, нам нехорошо. Нам сейчас хорошо. Давайте зафиксируем это, ничего менять не будем. Нам хорошо. Они исходят из того же самого источника. Мне хорошо, и дела мне нет до тех событий, о которых Моисей и Илья говорили, что будут в Иерусалиме. Там будет распятие, там будет Голгофа, там будет воскресение. Дела нам, мне, и нам до этого нет. Главное, что нам сейчас хорошо, и если они уйдут, нам будет плохо. Поэтому у меня есть идея. Давай это хорошо задержим для себя. И как? Как? Три кущи построим из веток обломанных, деревьев. Удивительная природа человеческая. Вам не приходилось подобные вещи говорить в деле Божьем, в разговорах? И мы это скажем. Если наше «я» уже обмануло нас самих. Нам кажется, что мы за Царство Божье переживаем, и мы говорим, мы делаем, как будто мы действительно за это переживаем. Но в основе лежит то же самое, о чем Иисус Христос сказал. Отвергни себя, отвергните себя, возьмите крест и идите за мной на Голгофу. Слава вам приготовлена, не думайте себе, не думайте о своем уюте, думайте о Царе, думайте о Его славе, думайте о Его Слове. Не думайте о том, чтобы вам было хорошо. Господь побеспокоится. Моисей и Илья на горе рассуждают о предстоящих событиях, чтобы каждому человеку везде и на всяком месте было хорошо. Они хотят задержать это хорошо в кущах. И мы все такие же. Подобные фразы, подобные идеи мы предлагаем. Это показывает то, что Петр не изменился. Как мы, многие не меняют. Некоторые говорят, а Петр был невозрожденный. Вы почитайте послание к Коринфянам, там возрожденные люди, и что они делали? Некоторые до конца жизни остаются в этом общении с своим собственным «я», которое все время на троне, и все не такие, и все не такие, ни друзей, ни родственников, всегда конфликты, когда что-то происходит, никто меня не понимает, я один, и до смерти люди проходят таким образом. Почему? Как головня из огня. Потому что не растут. А почему не растут? Себя не отвергает. А почему себя не отвергает? Не в то зеркало смотрят. Взирая на славу Божью, как зеркало, преображаемся как бы от Господня Духа. Знаете, человеческое и божественное, оно несовместимо. Мы живем в человеческом мире. У нас есть свои понятия, у нас есть определенные принципы, есть ценности, которые мы защищаем. Из другого мира пришел Иисус, говорит, есть другой мир, вечный мир. У него другие принципы, другие ценности. Есть Бог, который приготовил вам царство. Есть Бог, который приготовил вам славу. Вам нужно согласиться. Вам нужно согласиться отказаться от себя, как вы есть. Посмотрите в зеркало славы Божьей. Чтобы вы увидели свое будущее, которое Господь приготовил вам. Тогда увидишь то, что Господь готовит намного лучше того, что вы хотите сохранить. Но нужно это решение. Нужно это решение согласиться, отвергать себя всегда и везде, на всех уровнях, где это необходимо, где Слово Божье требует от меня. И понимать, что я человек достойный смерти, я иду на место Голгофы, славу мое, достоинство Господь обеспечит. Я смотрю на славу Божью, потому легко. Мы не сможем никогда себя не отвергнуть, мы никогда не сможем пойти на эту жертву, потому что нам будет отказаться, это наивно, утопию, непрактично. Почему? Потому что мы смотрим на себя. Пока мы будем смотреть на себя, мы не сможем этого сделать. Смотря на славу Божью, как в зеркало. Взирая на славу Божию, рассуждая о Господе нашем, о Его жертве, о том, что нам приготовил, взирая на славу Божию, это нам открывает дверь. Появляется сила. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ословеть. Мы смотрим на себя, и у нас появляется идея защитить себя, сохранить себя. Слава Божия. Это то, что открывает нам настоящую реальность. Нам мы отвергаем себя не потому, что это такая большая жертва. Извините, может кто-то так поймет, это вопрос шкурный. Это вопрос моего спасения. Это вопрос моей славы, не просто чужой. Если каждый из нас во имя Господа не отвергнет себя и не возьмет крест, мы не сможем идти этим путем. Рано или поздно отпадем или спасемся. Как бы головня из огня. Но чтобы нам это было легко делать, с радостью и удовольствием, нам нужно взирать на славу Божью, как зеркало. Знаете, у другого евангелиста говорится о том, что когда он еще говорил это, когда он еще это говорил, Небесный Отец не выдержал. И написано, раздался громкий голос, появилась слава. И когда он еще говорил, Небесный Отец сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И на них напал еще больший страх. Петр, наверное, наконец понял, что не его время на этом высоком форуме предлагать какие-то подсказки. Они в страх все упали. А почему в страх упали? Да вместо того, чтобы делать выводы из того, что они видят, они продолжали мысли о том, ах, чем же мы можем помочь в этом деле? Как здесь подсказать нашему Господу? Не знаю как, но был страх, было желание сохранить это хорошо для себя. И был голос Божий, сказал, это не время говорить, это время молчать. Сей есть Сын Мой возлюбленный, Который Мое благоволение, Его слушайте. И когда они страшно, смертельно перепугались, написано, вдруг исчезло все. Вдруг исчезла слава, вдруг исчезло это сияние Моисея и Илия, и остался Иисус один. Иисус подошел и им сказал, не бойтесь. Они посмотрели на Иисуса, это привычное лицо, и они успокоились. Знаете, потом, когда Петр объясняет, мы имеем вернейшее пророческое слово, он понял, что то, что предлагает Иисус Христос, это тот путь, который ведет к реальной славе. Это не есть утопия, нечто неразумное, но есть это путь к реальной славе. И мы имеем вернейшее пророческое слово. Откровение Моисея и Илии – это не просто для этих трех учеников. Им только подтвердить этот факт, и чтобы они нам сказали, что то, что Господь предлагает нам в Своем Слове, оно подтверждается законами и пророками. Есть вернейшее пророческое Слово, которое сходится в единственный центр на Иисусе Христе и Его Слове. И мы должны бояться корректировать слова Иисуса Христа, чтобы каким-то образом упростить, изменить, уточнить, чтобы нам было удобно. Потому что любое упрощение, любое уточнение приведет нам вред. Наша задача увидеть. Увидеть славу Божью, услышать, что Господь говорит, и Его слушать. Есть такой текст, который как раз прозвучал в 8 главе перед этим событием. Я хотел бы, чтобы его показали, это слово. Это следующий текст. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Что и кого имел в виду Иисус Христос? Не я ли, Господи, тот, которому стыдно? Причем, братья и сестры, давайте мы остановимся на этим текстом. Знакомый текст. Кто постыдится меня и моих слов? Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что Бог любит мир, Христос умер и воскрес для нашего оправдания, и наша задача до конца дней жизни не отказаться от этого свидетельства. Правильно? Но однако в контексте того, что говорит Иисус Христос, это значит что-то другое. Перед этими словами Иисус Христос сказал, кто не отвергнет себя, отвергните себя, возьмите крест свой. Кто хочет сохранить, потеряет. И сохранивший душу, потеряет. И потерявший ради Христа Евангелие, обретет его. И дальше идет гора преображения. И посредине, кто постыдится слов моих? Как раз об этом речь, братья и сестры. Если мы в своей жизни избираем курс, На словах говорим, но на самом деле мы со своим «я» ничего не делаем. Оно празднует пир в нашей душе. Мы не смотрим на славу Божию, как на зеркало. Мы смотрим на себя, и это «я», оно многолико. Нам самим даже кажется, что мы не воруем, что мы не потому, что наше «я» что-то диктует. Оно обманывает нас. У нас приходит много разных мыслей. Я делаю потому и потому. Очень важно каждый раз, когда мы что-то думаем, что-то говорим или делаем. Господи, открой мне мотивы. Почему я хочу это сделать? Почему я это хочу сказать? Открой мне мотивы. Чаще всего это наше «я». Поэтому это исповедание, когда мы от всего сердца. На вопрос, когда я говорю, знаем ли мы путь к славе? Путь к славе через отвержение самого себя. Когда мы от всего сердца поверим, что главный враг там внутри. Не наши ближние, не служители, не люди вокруг нас, не обстоятельства. Главный враг внутри. И когда мы можем от всего сердца сказать, Господи, я хочу отвергнуть себя, я хочу идти под крестом, я понимаю почему, я смотрю на Твою славу. Это есть перед людьми исповедать. Это перед людьми себя согнуть во имя Господа. Это перед людьми не добиваться своего права, как эта женщина, которая в Германию поехала и преодолела себя. Она имела право на мщение. Она имела право на извинение немецкого народа. Она имела право не ехать туда. Но она переступила. И она пошла. В нашей жизни бывает все попроще. Ну вот как раз в этих мелочах формируется наш характер. Это простые обстоятельства. Мне моя жена, пусть простит меня, рассказала мне историю своего борения на днях. Пошла в магазин, купила полку, две полки. Они состояли из двух частей. Ну, она отсканировала, заплатила. В машину приходит, смотрит, а на другой части от полки там тоже есть стикер, который надо сканировать. Но за то, что она не заплатила. И что говорит? Я говорю, внутренний голос, говорит, да что буду возвращаться, дождь еще. И говорю, в этот момент подумала, ну и деньги какие-то сохранятся, небольшие деньги. А в это время подумала, в это время святые духи, духовный мир смотрят на меня и лицо закрывает. Им стыдно, что по такой мелочи я могу свое достоинство продать. Это тот момент, те мелочи, которые мы, Господь учит нас переступать. Она вернулась. Она вернулась и заплатила. Это те мелочи, которые происходят каждый день нашей жизни, которых мы должны себя преодолеть. Вот у нас есть служба порядка. Возьмем, например, чтобы было понятно, что эта война происходит в простых вещах. У нас Александр Адаменко занимается этой службой. Вы знаете, если один момент кто-то с пасторов подошел бы и сказал, Саш, так и так. Вот вы людей встречаете, говорят, ты запаркуй там, а ты запаркуй там, а ты запаркуй там. Говорит, скажи, Саш, в русской традиции не принято к незнакомым людям говорить на «ты». Нужно говорить на «вы». Ты обижаешь людей. Здесь тот момент. Пусть меня, как пример, Саша, я не говорю ему таким образом. Он, я думаю, перенесет, как пример. Это тот момент, когда мы побеждаем себя. Скажет, подожди, меня поставили на это служение. Чего они мне указывают по таким мелочам? Я что, глупый, не понимаю? Можно поднять шум, что они на место меня ставят, или сказать спасибо. Я не подумал. Есть уважение к служению, которое он делает, есть уважение к тому, что пресвитер делает. Или другие братья делают. И мы вместе друг другу помогаем. В этих мелочах «я» требует почета. В этих мелочах «я» говорит, а кто не такие? А почему, собственно, я должен? Почему в таких мелочах меня на место должны ставить? И можно по-другому. Можно переступить во имя Господа. Будет ли благословение Господне почивать на нашей церкви? Совершится ли правда Божья? И если я против, почему я против? Эти мелочи, на этих мелочах Господь испытывает нас. Вот в этих мелочах происходит борьба. На этих мелочах формируется характер к великим каким-то делам, которые Господь наш готовит. Но если мы пропускаем эти мелочи, мы остаемся мелочными, маленькими, незначительными и до конца жизни будем недовольны собой и всех, которые вокруг нас. Потому что есть путь к славе Богом определенный через отвержение себя. И нужно это смиренное сердце, которое смотрит на славу Божью, которое смотрит на преображение Божье, и преображение, которое показывает мне, что Господь понимал, что Он делает, и предлагая нам этот путь. Он говорит, нет другого пути, все остальное уничтожит вас. Вы знаете, простые вещи. Написано, если мы хотим исполняться Духом,
Написано, пая, благодаря, исполняйтесь духом, пая, благодаря, повинуясь друг другу. Повинуясь друг другу. А что я должен ему повиноваться или ей? Если в пределах брака, и на то я глава. Говорит, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте. Но есть другие обстоятельства, когда муж говорит жене, а почему, собственно, я должна делать, как он говорит? А потому что, ради Господа, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте. Это тот момент, когда говорится Ефесянам, дети, будьте послушны вашим родителям. А почему, собственно, кто они такие? Это момент торжества нашего «я». Это тот момент, когда себя надо согнуть, смотря на славу Божью, и сказать, хорошо, пап, хорошо, мама, я не согласен, я это сделаю. Это тот момент, когда написано, мужья, оказывайте честь вашим женам. Царское достоинство они имеют, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. А зачем, собственно, я буду делать? Достоинством, буду им и честь оказывать. Помолюсь, Господь видит мою правду. Но Писание говорит, оказывайте честь. Иначе, когда вы придете к Господу, Господь не будет вас слышать, чтобы не было препятствия в молитвах. Посмотрите на Слово Божье, как оно и где говорит. И каждый раз, когда мы читаем, мы думаем, что это кому-то надо применять к себе. Каждому из нас. Смотреть на славу Божью. И каждый конкретный момент повиновения воли Божьей, это момент, когда мы одерживаем победу над своим «я». Потому что наше «я» живет по другим законам, по другим ценам. И да, поможет нам Господь в этом. Так, братья и сестры, чтобы не оказалось так, что мы постыдились слов Его, и речь не просто о Евангелии, речь касается о нашем стиле, образе жизни, где мы действительно для себя поставили путеводным такой звездой волю Божью. Мы должны убежденно сказать, я знаю путь к реальной славе. И это путь через отвержение себя, через признание своего недостоинства и своей малости. И при этом я взираю на славу Божию и преображаюсь в тот же образ, как от Господня Духа. Но это преображение, оно не происходит само собой. Не от количества знаний, не от количества проповедей, но от того, насколько мы сознательно занимаем эту позицию подчинения, отвержения. И только таким образом правда Божья совершается. Итак, я спрошу, братья и сестры, do you know the way to glory? Знаете ли вы путь к реальной славе Божьей? Я хочу спросить, братья и сестры, если мы знаем, почему мы так не живем, или, может быть, живем, что нам мешает? Мы думаем, что чуть позже это сделать. С сегодняшнего дня нужно начинать. Согласны ли мы? Братья и сестры, от всего сердца. Я согласен, Господи. Я понял. Я согласен отвергнуть себя. И в этом случае, да, и в этом. А вот это, и в этом. А это, и это. Господи, вот скажите пред Господом, Господи, я согласен себя отвергнуть. Я согласен взять крест и идти за Тобой. Я вижу Твою славу. Я не буду больше думать о самом себе. Не продолжаем ли мы советовать Господу, подобно Петр? И когда мы это делаем, есть обязательно причина в нашем «я», которая интуитивно не соглашается со Словом Божьим. Отвержение себя, братья и сестры, это не утопия. Это не отсутствие здравого смысла. Это принятие решения, исходя из осознания, что мы живем в присутствии многих свидетелей, которые достигли совершенства, которые смотрят вокруг нас. Мы находимся в присутствии многих свидетелей, и мы каждый раз, принимая решение, небожители радуются о нас. Мы сделали еще один шаг к славе. Христос так говорил, потому что Он видел Отца Своего. Он думал о славе Отца. Он думал о слове Его. Он видел славу, которая Ему принадлежала в Отце. И Он продолжал свой путь. Да поможет нам Господь сегодня, рассуждая о празднике, преображении, вспомнить, что это не просто красивые слова «отвергни себя, возьми крест твой», но это закон жизни, правила жизни. Это единственный путь к славе, это единственный путь к реальному достоинству. Нет другого пути. И каждый из нас должен пройти этот путь лично, взирая на славу Божью, как зеркало преображался как от Господнего Духа. Мы постепенно, взирая на славу Божью, не думайте, братья и сестры, я иногда неаккуратное слово скажу, я человек. Моя задача говорить вещи вовремя, не вовремя наставить. Такая моя ноша. Когда я неаккуратное слово говорю, не обращайте внимания на это. Думайте о славе Божьей. Вам тяжело в каком-то служении, вам кажется, что вас не заметили там. Не обращайте внимания. Господь видит, Моисей видит, Илья видит, свидетели видят.
Не обращайте внимания ни на что, но во имя Господа. Все, что вы делаете словом и делом, делайте от души, как для Господа. Во имя Господа, взирая на славу Божью, как зеркало, преображаемся, как о Господне Духа. Да поможет нам Господь. Аминь. Будем молиться.